Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это события на Украине, которые такие приобрели лавинообразный характер. Вначале это был взрыв нескольких линий электропередач, вернее, опор линии электропередач. Вначале, по-моему, взорвали 4, которые там какая-то заваруха с полицией вышла. Взорвали после этого еще 2. Опоры, в общем, короче говоря, перекрыли всю подачу электроэнергии в Крым. Ну и плюс там заодно пару районов Украины обесточили. Но это уже как бы брызг. Вот, они просто так под раздачу, что называется, попали. Попутно, как сегодня выяснилось, во-первых, президент Порошенко предложил премьер-министру Яценюку ограничить вообще или прекратить грузовое снабжение Крыма.
И они уже приняли решение.
И они уже приняли это решение, естественно, потому что я не думаю, что такие вещи они произошли несогласованно. Если учесть, что до этого присутствовала, так сказать, как бы волонтерская такая блокада этого грузового движения со стороны неких там поборников крымских татар, то понятно, что и эти самые крымские татары действовали, естественно, не без негласного согласия со стороны украинского правительства и президента. Хотя вроде бы это была такая самодостаточная самостийная акция. Я полагаю, что то же самое примерно происходит и с линией электропередач. То есть вряд ли бы любое правительство, и во всяком случае правительство Украины тоже, допустило бы, чтобы какие-то формирования, вооруженные или невооруженные, неважно, они как-то самостоятельно взяли и взрывали ЛЭП, опоры ЛЭП.
Не только взрывали, они допускали до ремонта.
Не допускали до ремонта, но и сам по себе взрыв, это уже, как говорится, история. Тем более, что те, кто его взрывал, они, в общем, никуда не уходят. Они тут же остаются на месте и не дают ремонтировать. То есть, как говорится, тут и преступление его авторы налицо. Но, тем не менее, это никакой реакции не вызывает. Значит, это возможно только в одном случае. Это если, так сказать, само правительство дает на это как бы согласие, таким образом, негласное, во всяком случае, таким образом как бы провоцирует эту ситуацию, который, ну, вроде бы подача электроэнергии и исполнение договора на этот счет, оно было возможно, но вот видите, вот тут вот возмущение народа как бы не дает возможности его реализовать. Хотя, конечно, признаться, правительство, которое взрывает собственные линии электропередач, или хотя бы, так сказать, негласно дает согласие на такие взрывы, я вообще вижу впервые, так сказать, это как бы такая чисто уже местная экзотика, приправленная, может быть, горячностью, так сказать, персонажей, которые являются сегодня актерами украинской политики, может, там еще какими-то обстоятельствами. Ну, так или иначе.
Ну, это уже встречалось, так сказать, российские власти поступали подобным образом, когда общались с Грузией. Точно так же взрывали передачи на собственной территории, передачи, и говорили, мы отремонтировать не можем. И электричество со стороны Абхазии в Грузии не поступало. Такое было, это они у нас скалькировали.
Ну, это тогда абхазские все-таки власти, я не думаю, что это
российские. Ну, какие абхазцы без нас ничего там не взрывают.
Ну, абхазцы тоже, ребята, горячие, и не менее горячие, чем украинцы. Я просто к тому говорю, что если это скалькировали, ну, это не удивляет меня, в общем-то. Я думал, что где-то должен был быть прецедент.
Был.
Да, господи, я не помню, рассказывали нашим слушателям как-то в передаче, вот это вот знаменитое это припрыгивание «Кто не пляшет, тот москаль», да? Оно же не украинский креатив, оно взялось из марша националистов в Санкт-Петербурге. Вот, это они первые начали, так сказать, ходить на свои демонстрации. Ну а что там можно сделать на демонстрациях, если тебя окружает полиция, и если ты там какой-нибудь выкинешь лозунг, типа там «долой там азиатов» там, или еще что-нибудь такое, то тебя тут же скрутят по 282 статье. И вот креатив питерский в тот момент состоял в том, что, значит, люди, выходя на демонстрацию, начинали прыгать и выкрикивать «кто не прыгает, тот чурка». Знаешь, вот это был креатив где-то, наверное, 11-го года, по-моему, 11-12-го года.
Я вынужден тебя поправить. Первые начали прыгать чилийцы.
Не, ну, может быть, и чилийцы до этого. Но я просто на просторах СНГ вот впервые об этом слышал именно в
Это от чилийцев. Первые начали прыгать чилийцы, кстати, сторонники Альенде. Значит, на демонстрации в поддержку Альенде они прыгали и кричали, значит, фраза у них была такая, значит, откуда это появилось. По крайней мере, я услышал, может, кто-то еще раньше делал. Но чилийцы прыгали и кричали, кто не прыгает, тот кентавр. Кентаврами они называли сторонников Пиночета и вот тайного вот этого заговора, который он же там не в секунду развивался, этот заговор хунты. Поэтому они вот говорили, кто не прыгает, тот кентавр.
Ну, во всяком случае, вот этот вот, так сказать, креатив блуждал из одной стороны в другую. Так что в этом смысле меня не удивляет то, что так сказать, и с линиями электропередач где-то был, так сказать, раньше наверняка этот подвиг повторен, а может быть и до Абхазии еще где-то. Вот. Но, во всяком случае, так или иначе, на сегодняшний день вот Крым оказался в блокаде с электрической стороны, так же, как и со стороны подвоза вот, с территории Украины грузовым транспортом, там, продуктов там, и всего остального, за которую я общаюсь, там же речь не идет о какой-то гуманитарной помощи, это все получается за деньги. Да? Значит, соответственно, здесь, ну вот, понимаете, такая попытка, насколько я понимаю, ну, как бы удушить Крым экономической блокадой, которая, на мой взгляд, в этих условиях, тех, которые сейчас уже происходят, они, конечно, выглядят довольно смешно. Потому что, ну, все-таки эта экономическая блокада должна иметь какой-то шанс на реализацию, которого, по всей видимости, как мне кажется, не очень много.
Ну, есть несколько соображений. Первое соображение, конечно, я очень плохо отношусь к этим взрывам. Я считаю, что если ты решил, так решился на блокаду...
Надо выключать рубильник.
Надо выключать рубильник и говорить, что мы вот приняли решение, что мы деньги ваши нам не нужны, мы так плохо относимся, что вы оккупировали Крым, и мы отключаем рубильник и говорим об этом открыто. Это правильное решение, такое честное, открытое, так сказать. Можно спорить о его целесообразности, о его правильности, о его действенности, но это, по крайней мере, честно. Здесь какая-то подстава есть с этим взрывом, какая-то подлянка, так сказать, на уровне такой, дай-ка я училки подложу, плохой училки. Ну, дай-ка я ей кнопки подложу под задницу на стуле. Ну, это неправильно, это само по себе, так сказать, это неверное решение. Они выбрали время. Значит, время заключается по нескольким позициям. Так сказать. Ну, первая позиция, что Россия увязла в Сирии. И после того, как она увязла в Сирии, сейчас отвечать на эту блокаду, потому что ответ на блокаду мог бы быть один, так сказать, захват Херсонской и Николаевской областей. Военный. Так вот это был бы ответ, так сказать, а вы нам блокаду такую, эти самые, подкладываете кнопки под задницу, а вот мы вот в ответ вам захватим чего-то и сделаем коридор через Мариуполь, так сказать, вот все для того, чтобы туда что-то везти. Значит, они выбрали момент, когда Россия это сделать не может, или, по крайней мере, сильно затруднена, этот ответ затруднен. Потому что прошли, во-первых, там Минские соглашения, во-вторых, Путина нагнули, в-третьих, он увез в Сирии, в-четвертых, это достаточно сложно сделать. Но, значит, с другой стороны, этот момент выбран по другому соображению, которое уже вызывает несколько большей симпатии. Значит, Украина запустила Ровенскую АЭС. И именно после запуска Ровенской АЭС она стала энергетически независима от России. Потому что буквально 2 недели назад она еще покупала электричество у нас. Вот те в восточной области Украины, они закупали электричество из России. Значит, они на данный момент запустили свою АЭС и сделали правильно, на мой взгляд, добились энергетической независимости, и после этого начались вот эти взрывы. И еще раз повторяю, я к взрывам отношусь плохо. И считаю, что украинское правительство поступило неправильно. Но я должен признать, что у них хватило энергии, умения, квалификации и решимости, и они Ровенскую АЭС сделали. В то время как Россия Крымскую АЭС не реанимировала на протяжении 1,5 лет, в течение которых мы там находимся. Там есть своя АЭС, которая находится в замороженном состоянии, Крымская АЭС, она не запущена.
Ну, они, может, на разных стадиях готовности находились, потому что Ровенская АЭС, может, если я не ошибаюсь, в советское время еще была заложена, как и Крымская, впрочем.
Как и Крымская. Они были, они существовали. Значит, консервация и реконсервация атомных электростанций на постсоветском правительстве – вопрос политический.
Вот, ну, это да, после Чернобыля там вот...
После Чернобыля, и мы знаем,
заморозили именно тогда, кстати сказать.
Да, в Армении заморозили.
А теперь начали размораживать.
Помучились без электричества и разморозили, сделали. То же самое с Ровенской АЭС произошло, и то же самое с Крымской АЭС должно произойти.
Ну, в общем, да.
И здесь вопрос ведь не в том, что кидать, так сказать, соответствующий кабель через море. Проблема ведь не только в самом кабеле. Это китайцы проведут за нас и сделают, и достаточно дешево, и достаточно быстро, и надежно. Все хорошо. Кроме кабельных сетей, требуется определенное трансформаторное оборудование. Потому что на данный момент оно заточено под вход со стороны Украины, а его надо затачивать на вход со стороны пролива. И, соответственно, понижающие станции должны с высоких напряжений сначала стоять рядом с проливом, потом дальше до 150 киловатт, уходить потом на 10 киловатт, а потом уже на бытовое, на бытовое электричество, на 220 вольт, на 380, ну, если трехфазный вариант брать. Вот эти вещи. Это требует гораздо больше времени, чем прокладка кабеля самого как такового. И, как я уже всегда говорил, так это лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Российское руководство в полном объеме так это демонстрирует вот эту вот дураковатость при нахождении чего-либо. Крым нашли, вроде оттяпали. А вслед за этим, так сказать, организовать его электроснабжение, так сказать, даже в том ублюдочном варианте, в котором они сейчас тянут на половину потребности кабель, значит, они даже этого не в состоянии сделать. И то жалкое блеяние, которое мы слышим со стороны Кремля о том, что мы тут ускорим, усилим, так сказать, обязательно тут под Новый год что-то заведем, заведут. А трансформаторы вы как переставите, друзья? Еще полгода на это требуется, как минимум, по расчетам. А финансирование не открыто. Из тех 32 миллиардов, которые должны были затрачены на эту процедуру, выделено на этот год 9. Ну, просто тупо, так сказать, заказали работу, но денег не дали. Ну, когда ты подрядчик сам как-то вот там изыскивай у себя. Подрядчик, естественно, говорит: ребята, вы вообще, может, Крым отдадите обратно, я останусь без денег, еще вляпаюсь под санкции. Еще вы мне денег не даете, и я что-то за свой счет должен тут делать. Подрядчик не торопится. Вот причина того, что кабель не лежит, трансформаторное оборудование не сделано. И в случае отключения, а оно наступило после запуска Ровенской АЭС и после достижения энергетической независимости с точки зрения электричества Украины, они сделали вот эту подляну. Еще раз говорю, подляну. Я здесь как бы их не оправдываю ни в коей мере. Взорвали чего-то. Вот такая ситуация.
Ну, я вдобавок к этому хотел бы сказать, высказать следующим образом. Во-первых, конечно... Я думаю, начиная с малого, что Ровенская АЭС находилась в достаточно высокой степени готовности, чтобы они ее могли запустить. Потому что с учетом положения Украины в современном этапе, его экономического положения, во-первых. Во-вторых...
Да, на секундочку, у них начался экономический рост.
Не, ну, у них... Вот не далее, как сегодня, так сказать, из украинских источников, я, так сказать, прочитал не то, что у них начался экономический рост, а то, что у них замедлился экономический спад.
Не-не, Валер.
Они считают, ну,
да, один квартал, они уже пошли вперед.
А значит, у нас просто разные сведения. Значит, ты говоришь о росте, я говорю, что я вот читал сегодня из украинских источников о замедлении спада. Ну, не в этом дело даже, не в росте, не в спаде. А в том, что Ровенская АЭС – это советский проект. И по советскому проекту это значительная часть этого оборудования, естественно, производилась в России. С учетом того, что эти связи на сегодняшний день практически разорваны, да, с Россией экономически, надо понимать, что Ровенской АЭС нужно было находиться, ну, я не скажу, так сказать, в стадии штукатурно-малярных работ, но очень близко к этому, для того, чтобы реально быть запущенным. Потому что иначе возможности достроить станцию у Украины просто не было. Потому что требовалось бы завести соответствующее оборудование, видимо, оно уже там было. Вот. Я уже не говорю про сборки там и прочее.
Нет, оно было, и несколько блоков работали, они дополнительный блок запустили.
Ну вот, дополнительный блок. Значит, это должно быть высокой степени готовности, потому что к этому дополнительному блоку, допустим, американский блок от компании Westinghouse не присобачишь. Вот. Очевидно, что и Крымская АЭС, она как бы находится в гораздо более дальней стадии, потому что я понимаю, что как только, так сказать, началось вот это экологическое движение предперестроечное, со слизьми, так сказать, как мы все это загрязняем, то, так сказать, Крымская АЭС должна была пасть под этими ударами одной из первых, потому что Крым курорт, и вообще, так сказать, давайте вот мы тут не будем его подвергать риску, а скорее заведем электричество оттуда, воду отсюда, так сказать, и так далее, и так далее. Не будем истощать его природные ресурсы и, так сказать, ставить его в угрожаемое положение, тем более, кто будет ездить тогда в Крым, если тут рядом вот будет строить второй Чернобыль. То есть логика понятная. И я думаю, что его заморозить должны были этот крымский проект гораздо раньше, на более ранней стадии, но, может быть, объясняет отчасти. Не оправдывает, но объясняет то, что сейчас для энергетической независимости пока, так сказать, условий нет. Второе, на что я хотел обратить внимание, это вот развить ту тему коридора и блокады, о которой ты говорил, с которой я полностью согласен, и еще раз показать, что мы расплачиваемся в итоге за тупое политическое решение, которое было принято Кремлем в 2014 году, когда вслед за аннексией, оккупацией, присоединением, там как угодно называйте, Крыма, не была проведена соответствующая операция по всей Украине. Вот можно сколько угодно сейчас говорить о том, чего бы нам это стоило, так сказать, с международных санкций, с признанием и так далее, с тем, чтобы убедиться, что полтора года спустя после этого несовершившегося события, которое, добавлю, было не только реальным и не предполагало никакого военного сопротивления, но, более того, оно было ожидаемым, в том числе и с числа вот всей этой украинской публики. И, в-третьих, еще и политически обоснованным. А в-четвертых, еще и юридически обоснованным, потому что на нашей территории находился и находится, значит, легальный украинский президент, а вместо него никаких дополнительных органов власти еще на тот момент избрано не было. Короче, у нас были на тот момент и юридические, и международные, какие угодно возможности для того, чтобы осуществить эту операцию в масштабах всей Украины и, соответственно, не черпать вот сейчас вот все эти проблемы. Еще в 2014 году. И то, что Кремль их не использовал в тот период, это является государственным преступлением. Потому что в итоге вот мы расплачиваемся именно за него и будем продолжать расплачиваться и дальше. Причем консолидируя таким образом так сказать, марионеток американских и, так сказать, западноевропейских отчасти на территории Украины. То есть фактически взращивая там уже бендеровское не подполье, а, так сказать, конкретно вот целое государство по лекалам, так сказать, Бандеры и Шухевича. То есть это крупная политическая ошибка, которая, если бы она была проведена в расчете на то, что по отношению к нам санкции будут не, так же, не такими жесткими или не будет их вообще, на сегодняшний день понятно, что все эти инструменты, которые против нас могли быть задействованы, они задействованы, все без изъятия. Какого-то вот еще инструмента, которого бы не хватало, ради которого нас пожалели, потому что мы не провели военную операцию против Украины, нет. То есть таким образом это политическая тупость и недальновидность кремлевского руководства, то есть в первую очередь президента Путина, который этого не мог понять в апреле 2014 года, не мог оценить риски и, так сказать, все бонусы, как говорится, от того, что эта операция была осуществлена, то есть в итоге оказался неспособным исполнить ту роль, ради которой он, собственно, и находится на своем конституционном посту. Вот это ровно роль главы государства. С ним можно спорить. Там должен ли он вмешиваться в финансовую дисциплину, должен ли он вмешиваться в какую-то еще. Но вот что касается этой вот военно-политической, это прямым образом его функция. Вот и ничья больше. Вот именно то, на что он был предназначен и заточен, на что ему отведены этой ельцинской конституции фиговую тучу полномочий, вот эту роль он оказался неспособным исполнить. И третье, что я хотел дополнить, вот, так сказать, только что высказанную мысль, это то, что вообще Украина в историческом разрезе, что ли, является, ну, таким троянским конем для России. На него недаром американцы делают ставку, и делали его еще с момента развала Советского Союза. Потому что каждый раз, когда украинская территория оказывалась бесконтрольной, вот на ней возникала какая-то буча, которая в конечном итоге была направлена против России. Это было еще со времен вот Запорожской сечи. Потому что как бы там, какими бы сусальными красками не рисовать быт казаков, но реальность состояла в том, что эта сечь периодически объединялась то с Польшей, то с Турцией, то с Россией. То снова с Польшей, с Турцией, с Россией. Вот ходила по этому треугольнику каждый раз. Значит, затачивая...
Иногда с Литвой.
Иногда с Литвой. Ну, Литва немножко... Хотя это Речь Посполитая.
Собственно, да, с Литвой. Так это они
суть одна и та же. Вот. в которой, в общем-то, с двумя другими союзниками объединялись для того, чтобы что-то оторвать от третьего. И так дальше по кругу, с другими против этого и так далее, и так далее. Вот когда матушка Екатерина эту всю эту сечь, так сказать, подмяла под себя, в конечном итоге превратив ее в губернию вместо там войска Донского, там какого-то, там не пойми чего, вот, Запорожского казачьего, то, что имело место вот при присоединении, собственно, пресловутой Переяславской Раде. Там же присоединение к России стояло не просто в том, что она стала частью империи, а в том, что она частью империи стала самостийной на своих условиях, с властью гетмана там, и всего прочего, вот, включая Мазепу пресловутого, который при Петре и Полтаве себя, так сказать, проявил. Вот матушка Екатерина, несмотря на то, что она была немка, она как-то все эти условия очень хорошо, ну, идем, по-европейски поняла, и всю государственную структуру России, так сказать, как бы универсализировала до уровня губернии. Вот. И всякие там гетманство и мазепство, они на этом закончили. И вот тогда началось реальное, как бы, так сказать, продуктивное включение уже Украины не в такую вот бандитско-бендеровскую деятельность, пришакаливание от тех, кто рядом с ней находится, включая, кстати, не только Россию, но и ту же Польшу и Турцию, а, так сказать, плодотворное сотрудничество на благо единого народа, единого государства. Вот то, что это историческая роль на сегодняшний день снова была в удобный момент не использовать, это еще большая ошибка режима, поскольку показывает, что он не способен не только на решение краткосрочных задач, но долгосрочных задач тем более, которые находятся в национальных интересах России. Поэтому это любопытный прецедент, который, я думаю, не раз нам еще аукнется, и который мы, так сказать, будем наблюдать, конечно, в ходе своих выступлений по нашему интернет-радио.
У меня маленькая реплика. Значит, что касается долгосрочных интересов Путина и его питерской команды, ты не прав. Они их отслеживают очень хорошо. Хотел бы обратить внимание, что вот исторически, когда был теракт в Беслане, результатом его было то, что отменили выборы губернаторов, если помнишь, и создали общественную палату, которая не пришей кобыле хвост. Вот в данной ситуации, мало кто заметил, так это на самом деле решение было принято. Была создана комиссия, которую возглавляет Путин, которая будет признавать кого-либо, или организацию, или какое-то лицо, экстремистом и террористом, и человеком, финансирующим того другого. И по упрощенной процедуре, без судебного следствия, у него отбираются деньги. Это не что иное, как аналог проскрипции, который вел Сулла Корнелий Счастливый, любимец Венеры, так сказать. Вот это проскрипции, вот, так сказать, и причем определяет, кто экстремист, кто террорист, и кого, с кого надо содрать деньги, без суда. На секундочку, без суда. В нарушение Конституции. Да? Возглавляет Путин Владимир Владимирович. Вот эту вещь он отследил. И такой указик подписал. И такое действие произвел. Еще ни у кого по этому поводу ничего не отобрали. Но смею уверить, что отберут. И вот эту вещь он отслеживает очень хорошо, очень плодотворно, на длительный срок. Для решения своих собственных задач, которые у него карман, усидение власти, так эти набивания карманов и ему, и его приятелям. Вот эту вещь он отслеживает хорошо. А что там где-то заниматься какой-то Украиной, какой-то, какими-то проливами, какой-то геополитикой? Он даже мысли это не ставил никогда у себя в голове.
Нет, Саш, я совершенно согласен с тобой, что это, ну, грубо говоря, не его ума дело. Что он может надувать щеки, а их могут через соломинку раздувать еще шире по телевизору. Но то, что не посиньте шапка, это видно и так. Собственно, без телевизора, просто по 15 годам его деятельности, Украина только один из примеров в этом направлении. Потому что, ну, у нас был тут один вопрос, мы еще будем на него как-нибудь отвечать в наших передачах, что до, так сказать, до Путина, как до жирафа, через 15 лет после нашего, начала нашего вещания, там дошла какая-то там, а то, на что обратил внимание наш читатель. Вот, ну, по логике, действительно так, 15 лет, сумасшедший срок.
Сумасшедший срок. Нет, дошло до него раньше.
Он нет, просто... Ну, начал действия какие-то предпринимать. Вы же спрашивали не о том, чтобы ему доложили за это время там. Он начал об этом что-то шевелить. Надо было действовать. Действовать на ту тему надо было 15 лет назад. Вот прикиньте, что, слушайте, что такое 15 лет пропустить в нынешней международной обстановке. Это профукать все или почти все. То, что страна потом будет, так сказать, восстанавливать огромным трудом. И я-то говорил, честно говоря, не о долгосрочных же интересах Путина, а говорил о долгосрочных интересах России. И то, что ты сказал про путинские интересы, это лишь подчеркивает, что путинские интересы и интересы России – это не одно и то же. Ну, а что касается масштабных геополитических задач по сравнению с ним указа, как у кого стибрить деньги, ну, по масштабности своей уже понятно, да, что, вот, ну, как говорится, кто на что способен. Да, если для него стратегическое мышление заключается в том, что он будет у кого-то деньги без суда пересыпать в свой карман, ну, мелко, фуфлово, особенно для миллиардера мелко и фуфлово. Вот для человека, который уже стырил из бюджета десятки миллиардов долларов, на этот момент, так сказать, еще кого-то там распотрошить на несколько десятков, сотен или тысяч долларов, ну... Ну что взять?
Вот, ну как же, а ЮКОС отнять?
Каков есть, таков и есть.
Ну, иначе изобретать какие-то схемы типа Ротенберга и потом подвергаться критике-то с дальнобойщиками. А здесь просто говоришь, Сидоров финансировал террористов, и мы тут на комиссии приняли решение, поэтому решили его деньги забрать себе в карман.
Ну, наверное, да.
Вот.
Наверное.
Это же очень... А ну, иначе это... как он мучился с Байкал Финанс Групп, когда ЮКОС грабил? Подставлялся что-то там.
Ну, это,
да, а это здесь бы обвинил Ходорковского в терроризме или экстремизме хотя бы. И деньги отобрал ЮКОС. Святое
ну,
дело.
Ну да, да. Ну, каков поп, таков и приход. Так сказать, тут народные русские мудрости по этому поводу масса.